Глава 26 и последняя. Развязка номер 0. Когда, кроме солнца, в ярко-лиловом небе появилась из-за горизонта и соседняя планета, в зал совета чеканным шагом вошел пожилой, похожий на земную ящерицу, зверь в форме генерала космической разведки. Он кинул мимолетный взгляд в окно, за которым простирались ряды могучих звездолетов различных типов. Здесь были и военные корабли, и грузовые, и несколько пассажирских. Несмотря на разнообразие форм и конструкций, всех их объединяла общая черта. На правом борту каждого красовалось изображение кометы, а на левом — четырехконечная звезда. При взгляде на две эти эмблемы любой обитатель галактики, чья раса уже проложила себе путь к звездам, моментально и с трепетом узнал бы суда Объединенного космического флота Лероны и Тарина, самого могущественного межпланетного союза на десятки тысяч световых лет вокруг. Разведчик приблизился к большому круглому столу, за которым терпеливо ожидали его доклада высокопоставленные офицеры — леронцы, похожие на земных ящериц, и тариняне, напоминающие земных жаб. «Итак, господа, эксперимент на Земле под кодовым названием «Губитель Вселенных» завершен», — объявил генерал, и его слова отдались гулом в стенах и колоннах зала совета. «Как вы знаете, в ходе операции мы столкнулись с некоторыми непредвиденными сложностями, однако успешно их преодолели». Он немного помолчал и признался. «Почти успешно». «Вы имеете в виду незримых агентов?» — спросил один из офицеров Старина. «Я слышал, они оказались не такими уж незримыми». Некоторые из старинян ухмыльнулись. Генерал раздраженно отметил этот факт про себя, но виду не подал. Как известно, союз с союзом, но таринянин не упустит возможности поддеть леронца. Впрочем, как и наоборот. «Действительно, после начала эксперимента оказалось, что, пребывая в измененном состоянии сознания, земляне способны видеть незримых агентов, когда те находятся поблизости. Неприятный сюрприз, конечно, однако мы быстро взяли ситуацию под контроль. Будучи замеченными, агенты принимали облик других существ, не вызывая таким образом никаких подозрений в свой адрес. Это почти всегда срабатывало». «Почти?» — недовольно переспросил кто-то. А другой голос потребовал. «Приведите примеры, генерал». Разведчик достал из левого нагрудного кармана блокнот. «Примеры? Извольте, господа. Проблемы начались с подопытного по имени Густав Бур. Этот землянин руководит отделом, занятым поиском инопланетян. То есть нас с вами, господа. У этого Бура оказалось расстройство психики. Это, конечно же, изменило его восприятие реальности, из-за чего ему мерещились воображаемые сотрудники. По той же причине он видел и нашего незримого агента. К счастью, агент быстро сориентировался, принял облик землянина-кенгуру по имени Дирк и затерялся в толпе воображаемых сотрудников. Густав Бур так и не заподозрил неладное. Другое событие произошло абсолютно случайно. Страж закона по имени Антон Пеллинг преследовал преступника, но преступник оказался хитрее. Чтобы уйти от погони, он загипнотизировал Пеллинга. Сознание последнего таким образом претерпело изменения. Случилось это по стечению обстоятельств в непосредственной близости от двух наших агентов. Находящийся под гипнозом Пеллинг заметил их, и это застало агентов врасплох. Поэтому принятые им образы выбирались поспешно и были далеки от идеала. Они превратились в персонажей земных мифов, эльфа и дракона. Сознание стража закона при выходе из состояния гипноза заменило эти образы на другие, пришельца и космический корабль. Это вызывало опасения, но, к счастью, через некоторый промежуток времени данный Пеллинг вновь пережил сеанс гипноза, что вернуло в его разум эльфа и дракона, тем самым полностью обезвредив. Были и другие случаи. Один из обрабатываемых нами земных военных, будучи разжалованным из полковника в рядовые, топил горе в бутылке и в состоянии опьянения увидел незримого агента. Последний не растерялся. Он принял облик легендарного военачальника Земли и даже провел с подопытным душеспасительную беседу. Один из студенческих лидеров, медитируя, общался с земным киногероем, между прочим, капитаном звездолета. Разумеется, это был наш агент. Так что в целом нам удалось преодолеть кризис незримой агентуры. «Неужели?» — скептически усмехнулся один из слушателей. «Конечно же, таринянин», — отметил про себя разведчик. «А я вот слышал про не столь удачные случаи». «Я как раз собирался к ним перейти», — холодно сообщил генерал.
«Вы имеете в виду провал с контролем земного мальчика?» — поинтересовался один из леронских офицеров.
«Это не был провал», — возразил разведчик. «Да, агент, контролировавший ребенка, устал и оказался не готов к тому, что некто Лис Улис его увидит. В результате он утратил контроль над объектом и был вынужден отступить. Но, заметьте, господа, это произошло уже в самом конце операции. Таким образом, вред был минимизирован».
«Агент раскрыл себя», — возмутился все тот же неуемный таринянин. «Вред нанесен, и еще какой!» «И, кстати, об этом Лисе Улисе», — подхватил его сосед Леронец слева. «Не тот ли это землянин, который догадался, что космический катер является также и машиной времени?»
«Тот», — признался разведчик.
«Как вы это объясните, генерал? Земляне, столь сильно отставшие от нас в развитии, определили назначение аппарата. Почему не мы?»
«Мы понятия не имеем, откуда взялся этот катер», — раздраженно повысил голос разведчик. «Мы даже не смогли определить его происхождение. Реестры всех известных нам цивилизованных планет не содержат подобных моделей. Я уже не говорю о том, что не было никаких оснований предполагать в нем машину времени, создание которой, как вам известно, до сих пор считалось невозможным».
«И тем не менее, генерал, какой-то землянин сумел это понять».
Поднялся шум. А разведчик постучал по столу, призывая к спокойствию. «Господа, спокойствие! Вы же офицеры!»
«Машина времени для нас потеряна!» — кричали ему в ответ. «Она была у нас под носом, а теперь ее нет! Она отправлена в прошлое! И кем? Отсталыми землянами! И как? С помощью предателя!»
Генерал подождал, пока волнение уляжется, и произнес. «Действительно, машина времени отправлена на 2000 земных лет назад. Но она где-то там». Его лапа взметнулась в сторону окна. «Ждет, засыпанная песками земли. И мы ее найдем, как и робота, который ею управлял.
Если только за эти столетия земляне их не нашли и не растащили на части», — ворчливо заметили ему.
Генерал не ответил. Он скользнул взглядом по окну, за которым простирался космодром. Этот вид успокаивал и вселял уверенность и гордость. Чувства, которые ему сейчас не помешают, так как предстоит затронуть весьма неприятное обстоятельство. «Теперь о предательстве. Некоторые из вас читали рапорт и поэтому в курсе дела. Для остальных поясню. Один из незримых агентов обнаружил группу юных землян. Школьный класс, все ученики в котором обладали удивительной способностью к единению сознаний. Разумеется, сами они об этом не подозревали. Более того, и делать этого самостоятельно они не могли. Наш агент в целях эксперимента помог им. При этом он притворялся их воображаемым одноклассником по имени Роберт».
«Какой опрометчивый поступок!» — раздался голос из зала. «Коллективный разум способен на многое, чего бы мы не хотели предоставлять землянам».
«Совершенно верно», — кивнул генерал. «Именно это и хотел проверить наш агент, насколько велика опасность. Однако случилась беда. Он сам попал под влияние земных детей, проникся к ним симпатией, возомнил себя их другом и стал им помогать. Он оказал им бесценную поддержку в создании робота и отправке машины времени в прошлое». Снова поднялся шум. «Это возмутительно! Как вы могли допустить? К ответу мерзавца! Казнить его!» Разведчик дождался, когда страсти улягутся, и сообщил.
«К сожалению, факт предательства был обнаружен слишком поздно. Фактически спустя считанные минуты после исчезновения неопознанного катера в потоке времени. Когда мы отозвали ренегата, лишив тем самым детей возможности объединять сознание, было уже поздно. Вред причинен. Конечно, негодяй будет строго наказан, но о казни не может быть и речи. Он копался в устройстве машины времени, и теперь мы намерены использовать его в наших исследованиях темпоральных перемещений».
«И он будет содействовать?»
«Он напуган и готов из кожи вон лезть, чтобы загладить вину. Это еще вопрос, кто кому будет содействовать». Один из старинских офицеров осуждающе покачал головой. «Раскрытие агента, предательство. Ладно, допустим, так сложились обстоятельства. Но зачем вы предоставляли землянам правдивую информацию о нас? Зачем сообщили некоторым объектам о существовании незримых агентов? Почему агент, контролировавший ребенка, который был выбран в качестве губителя вселенных,
позволял объекту своевольничать. Генерал подавил рвущееся наружу раздражение и терпеливо ответил.
«Не надо утрировать. Агент предоставлял ребенку действовать самостоятельно только тогда, когда нам это было выгодно. То же касается и всей преднамеренной и, замечу, строго дозированной утечки информации. Мы исследовали реакцию землян на то, что мы собой представляем, что способны им предложить, чем можем им угрожать, что, собственно, и являлось главной целью эксперимента».
Генерал махнул адъютанту, и тот раздал участникам встречи по папке, на которой значилось «Совершенно секретно. Операция «Губитель вселенных. Испытание планеты Земля. Детали и выводы».
«С остальными подробностями ознакомитесь сами, господа. Сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на сделанные нашей оперативной группой выводы. Эти выводы уже переданы правительству Союза. А именно, мы не можем полагаться на землян. Они наши потенциальные враги».
«Но почему?» — раздались вокруг удивленные голоса. «Разве эксперимент не удался, пусть даже и частично? Вы полагаете, мы не способны направлять стремления и желания обитателей Земли в нужную нам сторону?»
«Способны. Мы это видели на примерах армии, чиновников и будущих ученых.
Думаете, они не станут пушечным мясом в наших будущих войнах?»
«Вполне могут стать. Проблема не во внушаемости землян. Они очень внушаемы, на их эмоциях играть просто. Создайте нужный эффект, и они у вас в кармане».
«Так в чем же дело?»
«В их непредсказуемости. Они опасны, даже будучи союзниками или пушечным мясом. Мы перечислили только часть неприятных сюрпризов, с которыми столкнулись в ходе операции. В полученных вами папках вы найдете их гораздо больше. Добавим сюда их природную способность к обучению, непомерные амбиции, хитрость и коварство, пронизывающие всю их историю. Нет сомнений, они опасны, ибо слишком похожи на нас».
«Что вы предлагаете? Уничтожить землян, пока они еще не вырвались за пределы своей планеты?»
«Ни в коем случае. Представляете, какой поднимется шум и как мы будем выглядеть? Нет, господа, никаких резких движений».
«Так что же, просто сидеть и ждать?»
Генерал усмехнулся. «Мы позволим им развиваться своим ходом. Пускай полетят к звездам. Только вот никто в галактике не будет им рад. Их встретят недоверием, страхом и враждебностью. С Землей разберутся без межпланетного союза Лерона и Тарина, господа. Нам останется только сочувственно качать головой».
Под завороженными взглядами слушателей генерал подошел к окну и бросил взгляд на космодром.
«Чтобы добиться этого, у нас есть несколько десятков, может, сотен лет. Мы растрезвоним на всю галактику, какую опасность представляет собой Земля для цивилизации. Мы продемонстрируем всем мирам худшие черты землян, а где надо, придумаем их сами. Мы будем повторять об ужасной земной угрозе снова и снова. Мы будем использовать отрицательный образ землянина повсюду, в прессе, в кино, в книгах, и мы, разумеется, будем называть его не только землянином».
«А как же еще?» — спросил кто-то из офицеров. Генерал обвел аудиторию торжествующим взглядом и широко улыбнулся.
«Губителем вселенных».